Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы с вами давно не слышали друг друга, потому что место вот моей программы было занято совершенно замечательным эфиром. Это была как бы моя тоже идея, потому что я ее отдал тогда Диане Иосифовне Берлин с ее гостями. Это речь шла о юбилейных датах русской поэзии и русской прозе. Вот сейчас продолжается мой эфир, гость студии, и первым, потому что это за достаточно долгий период, гостем в моей студии стал Игорь Александрович Маржаретта. Игорь, здравствуй.
Приветствую всех.
Я не буду лгать, мы с ним на «ты» уже очень много лет, потому что вместе работали когда-то в «Аргументах и фактах». Вот, были молодыми, валяли дурака, в общем-то, на 34 миллиона читателей, да?
Да.
Нет, читателей там 100 миллионов, потому что по
34 миллиона тираж был.
Да, тираж это, да. И когда мы приехали в Штаты, там, сказать, там, по обмену опытом, его со мной не пустили, Игоря Маржаретта ему не очень доверяли тогда. Вот, и когда мы приехали, значит, в Штаты, они были поражены, потому что они стали считать, что хотя бы один доллар за газету, так мы, значит, должны получать в месяц 34 миллионов долларов. Вот, это был, конечно, ну...
Для них никогда... шок.
Нет, да, был шок.
А мы таких денег и не видели.
Не видели, мы даже не задумывались об этом. И когда вернулся назад, я стал думать, может, мне в Америку, вот, и продавать там по одному, даже по 50 центов там, и то было бы очень неплохо в месяц, да? Нет, я так не сделал. Мы продолжали работать с Игорем Маржаретта, да. А вот, ну, я о тебе немножечко совсем расскажу, хотя тут рассказывать мы уже много.
Ой, долго.
Ну, ты шеф-редактор радио «Автодор».
Да, по-прежнему.
Ну, и там еще и ведешь программу, да?
Ну, естественно, я ведущий эфира.
Да, ты и автор этой программы.
Да, конечно.
Вот, вообще-то ты журналист по образованию. Вот.
Ты знаешь, редкость в нашей профессии, но у меня действительно журфак МГУ за плечами.
Да, ты знаешь, очень многие говорят, а зачем? Как журналист, он должен родиться журналистом и умереть журналистом. А что в середине учиться-то?
Не
вот тебе, кстати, помогла эта учеба, так сказать, овладеть специальностью?
Мне эта учеба сильно помогла с точки зрения знания литературы. У нас прекрасный курс был литературы, что русской, что зарубежной. И с точки зрения приобретения друзей на всю жизнь. А так, в общем, по большому счету, я же учился в конце советских времен, когда никто не понимал, чему учить. Mm-hmm. И мы долдонили труды Владимира Ильича Ленина и всякие варианты фразы «журналистика должна быть партийной». Слава богу, я этого не запомнил.
Нет, посмотри, а сейчас в тебе в старости всплывает. Кстати сказать, ты на старость, сказать, не претендуй, потому что выглядишь ты очень молодо. Но надо тебе сказать, что Марк Твен сказал, что... Старость бывает у тех, кому повезло, потому что многие просто не доживают до нее.
Да, я надеюсь, что я не доживу.
Нет, выглядишь ты очень молодо. Вот, но очень давно, с 89 по 98 год, ты был специальным корреспондентом в газете «Аргументы и факты» и, значит, ведущим редактором «Еженедельник 7 дней». Был такой?
Был такой в моей жизни. Я не так много мест работы поменял, у меня основное все-таки АИФ. И потом почти 16 лет это журнал «За рулем», где я был замглавного редактора на последнем этапе моей работы. И это тоже. Вот у меня, по большому счету, там 3 рабочих места за всю мою трудовую карьеру, которые, знаешь, сколько?
Нет.
44 года вдруг выяснилось.
Боже, ужас какой-то.
Вот.
Слушай, я Марк Твен не случайно вспомнил вообще.
Вот, но я начал работать еще совсем мальцом. Вот, но, в принципе, еще раз говорю, не так много мест работы. Последние 20 лет, я сразу говорю, чтобы ты не читал вот это там много букв. Значит, последние 20 лет я занимаюсь, 25 даже лет, занимаюсь автомобильной журналистикой во всех ее проявлениях. Потому что, когда меня начали звать в 99-м году в журнал «За рулем», я так сделал козью морду, говорю, не хочу. Там же про железяки, как там в антисанитарных условиях, в полевых, менять там какой-нибудь карданный вал.
Ага.
А оказалось, что автомобильная
журналистика... Да даже колесо поменять не каждый может вообще. Да.
А оказалось, что автомобильная журналистика – это огромный спектр тем, проблем, потому что то, чем я занимаюсь, это и автомобильная статистика, и экономика автопрома и авторынка, и законодательство вокруг автомобиля и автомобилистов огромное. вообще дорожное строительство, которое у нас в стране сейчас на подъеме. И это, конечно, огромный пласт социальных тем, связанных с нашей автомобильной жизнью. Это и парковки, и страховки, и кредиты, да чего тут только нету. И, в конце концов, такая модная и классная тема, которой я занимаюсь всю жизнь, это называется автопутешествие.
Автопробег. Ударим автопробегом по разгильдяйству и чему там еще?
Бандитизму.
Нет, не бандитизму.
И бездорожье.
И бездорожье, и разгильдяйство, да.
А я могу сказать, что вот моя профессия автомобильного журналиста вообще, это еще прекрасное средство удовлетворить страсть к путешествиям за казенный кошт.
Да, ну я знаю, что там, где казены, там, где там ты всегда.
Да. Ну, вот я тебе могу сказать, что за последний месяц, который у нас еще вот-вот заканчивается только, я был последовательно в Узбекистане, в Азербайджане, на Баме, в Нижегородской области, еще где-то я уже запутался.
А вот скажи мне, пожалуйста, вот, ну, это вот вопрос, но не каждый автомобилист на него искренне ответит, но в самом у себя ответит. Скажи, ты когда-нибудь выпивший садился за руль? Даже чуть-чуть.
По молодости, да, врать не буду. Был такой грех, когда я начинал водить, и когда были такие сложные времена, конец 80-х, начало 90-х, когда вообще страна пошла в разнос в некотором смысле, был грех, но это было очень давно. С тех пор я понял, что я был неправ.
То есть ты когда выпиваешь, ты выходишь из-за руля?
Я не подхожу к нему.
Даже не подхожу. Даже не возвращаюсь к нему.
Я даже на следующий день не сяду за руль, если с вечера выпивал. Хотя я грешен и люблю в хорошей компании, под хороший разговор, под хорошую закуску. С хорошими людьми и выпить задушевно. Мы, русские люди, у нас такой способ общения и расслабления. Но даже если...
Даже русские с итальянскими корнями.
Ну, они у меня очень дальние, в четвертом поколении. Вот. Но все-таки и даже на следующий день за руль не сяду. Это принципиальный вопрос для меня. Ну, не только потому, что я... Понимаешь, мне... я же много лет веду программы на радио, на самых разных радиостанциях, и на «Говорит Москва» тоже работал, ты же знаешь. И я понимаю, что я вот... Вот чисто психологически мне сложно представить эту ситуацию, но я ее представлю, мне становится отвратительно. Вот меня останавливает сотрудник ГАИ и говорит, ну что ж ты, сволочь, ты же людей каждый вечер там по радио учишь, как жить правильно, а сам вот такой-сякой. Я поэтому стараюсь и не нарушать, ну, иногда получается, мелкие штрафы у меня, как и у всех, есть, потому что иногда...
Ну, превышение скорости, да, превышение скорости. Где-то не увидел знака и так далее.
Мелкие.
Это нарушения. Да, это у всех бывает.
У меня есть, а вот чтобы сесть за руль... Скажем так, даже на следующее утро я себе не позволяю. Нет. И чисто вот я говорю, даже если я думаю, что, наверное, у меня запаха нет, да, наверное же, я вот хорошо подготовлен там, и нет. И никому не советую, потому что это очень опасно.
Знаешь, я с тобой соглашусь. Ну, потому что я водитель, ну, с огромным стажем. Вот первый раз я... самостоятельно сдвинул с места машину, это «Москвич 407» моего отца, вот на взлетно-посадочной полосе за границей, отец был офицером болгарской армии, народной тогда называлась, да. А вот, мне было 9 лет. Я еле-еле достал до педали, да, поехал, чуть не врезался, сказать, там, в правительственный самолет, которые там стояли, но тем не менее. Но я впервые, сказать, там почувствовал, что такое ответственность за рулем. Как это ни странно, в 9 лет.
Ну, ты молодец. Нет, я начал водить значительно позже, уже во взрослом возрасте, но...
Нет, это не значит, что я начал водить. Это значит, что я первый раз двинул с места машину.
Да, моему водительскому стажу тоже больше 30 лет. Да, вот какой вас, снова не юный я. Вот. Но надеюсь, что за мной грехов много тянется, конечно, но они все в далеком-далеком прошлом.
Ну, они простительные грехи, потому что...
Это грехи молодости буйной.
Да, это не цельные грехи человечества.
Да, а потом надо сказать, что мы с тобой жили в переломное время, в такое, когда действительно ломались границы, менялись названия государств, психология людей менялась, мы перешли с тобой из социализма в капитализм.
Да, семьи разваливались, да, все.
Все, поэтому в те времена как-то это было не так страшно, считалось. Я считаю, что это ужасно, но считал, что не так.
Знаешь, я
с высоты возраста все иначе оцениваешь, а тогда казалось все ерунда.
Да, да, ты знаешь, я с тобой согласен, да, потому что я вот как раз в те годы, да, у меня какой был такой период, я работал за границей, ну, в качестве корреспондента, журналиста, да, и в одной из этих стран, это на Ближнем Востоке, одна из стран. Там разрешено было небольшое, так сказать, употребление спиртного. Кстати, в Европе до сих пор есть,
да,
такое.
Есть, есть.
Да, ну там кружка пива, или, я не знаю, там...
Бокал вина.
Бокал вина, да, или там, по-моему, 30 грамм там чего-то крепкого. Или, то есть не все вместе, разумеется. Вот. И у нас, кстати, в то время было так же, да, тоже, так сказать, это вполне допустимо было. А там, где я работал, там к иностранцам относились с большим пиететом, и нас просто полиция, так сказать, не останавливала, и поэтому... И были частые встречи, гости приезжали, можно было выпить, и с ними вместе и за руль, и ехать. И у меня это как бы не то, что в практику вошло, а просто я не замечал, что это происходит, да. Но потом закончилось. Слава богу, это моя командировка, которая мне страшно надоела. И я вернулся в Москву, домой, с радостью абсолютно. И вот мы собрались там с моими коллегами в одной редакции, мы выпили. И я тогда машину буквально на год, на два брал, так сказать, такую небольшую, дешевую просто. То, что вот мне мой приятель, тоже коллега, избавлялся от нее, я ее схватил, что на чем-то надо было ездить. А мне тогда, так сказать, был период, я был за границами, машина была не нужна. Вот, и я сел за руль, выпивший, приехал домой, было очень много постов ГАИ, какой-то был праздник, что-то готовились. Я приехал домой, вошел, поставил машину, все хорошо, доехал, вошел в квартиру. И вдруг я понял, что я совершил преступление.
Да, в некотором смысле.
Понимаешь, у меня было ощущение, что я совершил настоящее преступление. И я дал себе слово, никогда, ни при каких обстоятельствах, именно так, как ты сказал, даже если я накануне употребил спиртное, я на следующий день, во всяком случае, до середины дня, никогда не сяду за руль.
Слушай, а ты заметил, как изменилась вообще ситуация в стране с точки зрения психологии, с точки зрения отношения к пьянству или к табаку? Вот я сейчас удивительно смотрю какие-то старые фильмы, я иногда люблю смотреть старые фильмы. Вот любимый мой фильм «Идет дело Румянцев». Помнишь такой замечательный?
Да, да, конечно, я вот его с юности помню.
Да, да. Вот, и вот сидит молодой Баталов за рулем своего грузовика, рядом спит девушка, которая потом станет его женой, а он одну за другой курит беломорины. И там, я так представляю, такая в кабине, такое творится.
Дух такой, дух. Да, да.
А сейчас я вот смотрю, и если я вижу, что человек сидит за рулем автомобиля и курит, мне кажется, это так странно.
Да, ты знаешь.
Так странно. И то же самое, тоже, и то же тоже, самое, да, касается, например, выпивки за рулем. 35 лет назад было как-то вот так... снисходительное отношение. Ну, человек чуть-чуть под шофе, чуть-чуть, и сел за руль и поехал. А сейчас я понимаю, что в обществе сложилась такая ситуация, что в большинстве случаев, в большинстве населенных пунктов, в большинстве семей просто не пустят человека за руль, скажут, ты что, сдурел?
Знаешь, я тебе скажу, что даже вот выезжая за границу, вот несколько лет назад, мы постоянно часто ездили, это
был такой
сейчас
период.
Ограничение большое, и там брали рент-а-ка, или я, например, вот мы с женой на своей машине ездили за границу, там в Прибалтику и в Скандинавию, туда дальше, вот, и даже там, где разрешен, вот то, что мы говорили, ну, небольшая, так сказать, выпивка такая небольшая, я никогда себе это не позволю.
Я тоже. Я вообще всегда говорю, что я придумал для себя формулу, что я свой организм не обманываю. Или я пью, или я не пью. Вот два состояния. Промежуточного у меня нет, когда говорят, ну, что ты там, ну, глоточек выпил. Нет. Я свой организм не обманываю. Это даже и когда речь не идет о том, что за рулем, не за рулем, вот там приходишь куда-то, может, он говорит, вам кофе, там, коньячку, говорит, нет.
Я... Знаешь, это ведь не только связано, скажем, с вождением машины.
Да-да-да, я просто
это говорю. Вообще психология человека, вот порядочного человека. Вот, например, я скажу тебе такую вот вещь, что вот, скажем, я служил в свое время в уголовном розыске в московском.
Знаю-знаю,
да,
помню-помню.
Ты помнишь, да. И был офицером там, да, работал. И мы, естественно, сказать, были вооружены.
Да.
Одно время мы сдавали свое оружие, когда уходили домой, но вот эти 90-е годы, о которых шла речь, о которых ты сейчас упомянул, сотрудники уголовного розыска, нельзя было уже сдавать им оружие, они должны были быть при тебе. Но было правило такое, что даже если ты применяешь оружие законно,
да,
но в тебе есть хоть капля спиртного, суд признает применение оружия незаконным.
Вот и все.
Вот, и это абсолютно точно касается и автомобилей.
Да-да-да.
Если ты даже был, так сказать, невиновен, там, но ты ехал по дороге какой-то, я не знаю, кто-то перебежал перед тобой дорогу, как, я не знаю, какой-то безумец, ты не сможешь остановить машину. Но если в тебе хоть капля была спиртного, ты виноват.
Ты знаешь, в этом смысле у нас есть такой пункт в статистике автомобильной, который меня всегда немножко удивление вызывал. А вот теперь ты мне объяснил все. У нас есть пункт статистики, говорят, ДТП с участием, не по вине, а с участием водителей, которые находятся в нетрезвом состоянии. То есть, условно говоря, если абсолютно пьяный человек ехал за рулем, не дай бог такое увидеть.
Я видел такое.
А в него въехал абсолютно трезвый человек, по статистике это пойдет как пьяная авария.
Да.
Вот. Это просто пойдет как пьяная авария. Поэтому мы с тобой сошлись однозначно и можем дальше идти по тропе жизни, что даже если, я говорю, немного выпил, никаких разговоров по этому поводу быть не может. Мало ли что, где разрешено. Я из-за границы, когда часто ездил, всем всегда говорю, ну да, здесь можно выпить формально бокал вина. Не буду я свой организм не буду обманывать, и не буду никого обманывать. Я вот сел.
А главное, мне этого мало. Ну, а да. Для чего же это нужно? Ну, этого достаточно.
Для запаха.
Для офицера полиции, да.
Для
запаха. Вполне достаточно. Для его удовольствия.
Да. Вот. Да. Поэтому нет, однозначно нет ничего, угу. И близко даже. И я, как ты знаешь, в течение многих лет каждое лето ездил в Болгарию, где разрешено немножко выпить.
Ну вот я тоже.
И если я знал, да, что мне надо будет утром на следующий день ехать за рулем, я с вечера говорю нет.
Да, разумеется. Хотя, понимаешь, в чем дело? Тут почему у них, скажем, в той же Болгарии, там, ну, не только в Болгарии, в основном в южных странах, почему это разрешено? Ну, потому что это страны, которые, в которых, в общем-то, культура употребления спиртного
традиции
очень развита.
Традиции такие, да.
Очень развита. Там свое вино, там своя выпивка. И если и все практически водят машину, начиная с главы семьи, там его жена, угу. Там дети, которые взрослые уже, так сказать, имеют право, там 16 лет, по-моему, могут сесть за руль, даже без присутствия взрослых, хотя в этом точно не уверен. А вот, то если все откажутся выпивать, то что случится как бы...
С местной винодельческой промышленностью.
С их промышленностью, да, с их экономикой. Ну,
да.
Все за рулем, ну, целый день за рулем. И на следующий день он еще и не едет, негодяй. Понимаешь? Вот, и тем не менее, мы, попадая туда, у нас, даже если у нас есть какие-то там, не знаю, корни там, какие-то мы, там, я, например, там, болгарин там, по происхождению, там, наполовину, вот по отцу. Даже если это присутствует, тем не менее у меня есть культура употребления, сказать, вот таких напитков там, где я вырос, где родился, где жил. И я не собираюсь этого менять.
Ты знаешь, тут вот есть какой-то момент, о котором я сегодня подумал. Это не связано с алкоголем, а связано с другим нашим правилом, которое у нас не прописано вот так нигде крупными буквами, но свято соблюдается. Дело в том, что мы единственная в мире страна, где нештрафуемый порог нарушения скоростного режима
20
км в час. Мы тут единственная в мире страна.
А там 10 везде.
Других таких, если бы 10. И поэтому, попадая за рубеж, а я сейчас иногда попадаю в братские страны, в то, что принято называть дружественные страны, и вдруг понимаю, что такого лимита нет нигде. Более того, достаточно серьезные штрафы во всех наших странах соседних выше, чем у нас, уверяю тебя. И вот в Беларуси меня тут поймала камера. Поймала камера, ехал на 13 километров быстрее. В голове-то у меня уже стереотип.
20.
Я и по какой-то регион... Это была не федеральная трасса, там, условно говоря, Москва-Минск-Брест. Это была трасса в сторону региональная, там, я в Полесье поехал. И камера меня выхватила на ближайшем посту ГАИ. У них налаженная система. Меня остановили, показали изображение. Вы ехали на 13 километров в час быстрее. А я говорю, а у вас сколько? А у нас плюс 10. Будьте добры, заплатите. Ну, там можно заплатить на месте, не деньгами, а через терминал карточкой. Я заплатил. А вот за этот месяц, я сказал, я был в двух соседних странах, в Азербайджане и в Узбекистане, там плюс 5.
Я не слышал об этом.
Плюс 5, и причем штрафы очень больные, очень больные. И штрафы, знаешь, какие? В Узбекистане, например, штраф за вот такое превышение плюс 7 километров в час, ты уже заплатишь 2500 рублей на наши деньги.
Да.
Это не наши 500.
Да.
2,5, правда, у них действует тоже правило, 50%, если сразу.
Впечатляет.
1200, это впечатляет. А знаешь, какой мне штраф потряс? как меня потряс один узбекский штраф. Я специально почитал, потому что мне пришлось немножко там поводить автомобиль, но это отдельная история. И я почитал их правила. Они недавно усилили наказание. И один штраф мне очень понравился. Вернее, показался дико странным. В Азербайджане эта практика существует. Вот у нас один есть депутат, с которым я в очень хороших отношениях в Государственной Думе, который раз в 3 месяца примерно заносит законопроект о разрешении усиленной тонировки стекол, объясняя тем, что жарко у нас в стране, что у нас, значит, люди потеют.
Как ты дружишь с таким человеком?
О, это хороший человек. Это реально. Но почему-то у него это пунктик. Он массу других...
Я про этот пунктик и говорю.
Да. Массу других замечательных
законов... Я ничего другого не знаю.
Да. Нет, он массу других замечательных законопроектов внес, и некоторые из них прошли прекрасно, я не спорю. А вот это у него пунктик. Он всегда говорит, что вот люди потеют, не так внимательно относятся к управлению, надо обязательно разрешить не то, что у нас там 70%,
а вообще,
разрешено.
Да.
А надо посильнее, даже лобовое разрешить. Я каждый раз, когда он заносит это, сильно удивляюсь, думаю, ну, хорошо. Вот заноси. И каждый раз его отправляют лесом и говорят, у нас не самые страшные правила. Я могу сказать, что наши правила по тонировке достаточно щадящие. Достаточно щадящие. Они разрешают задние стекла, хоть ты черной краской покрась. Но вот 2 передних боковых стекла и лобовое должны быть на 70% светопроницаемости, и только на 30% можно чуть-чуть затонировать. И это более чем достаточно. В Узбекистане категорически запрещена тонировка, любая. А ты знаешь, Узбекистан где находится? И где находится Московская область? Разницу чувствуешь?
Да, конечно.
Вот я...
Но по географии у меня в школе 4 была.
У меня 5. Вот. Так вот, в Узбекистане, где летом жара в 50 примерно градусов случается через день, штраф за тонировку с немедленной ликвидацией тонировки или ты отправляешься на штрафстоянку, составляет 68 тысяч рублей на наши деньги.
Прости, пожалуйста, а если я приехал на своей машине из Москвы?
На границе тебя не пустят.
То есть, таким образом, мне туда просто там нечего делать?
Да. В Азербайджане поменьше штраф, но тоже категорически закрыта страна для машин с тонировкой. Более того, однажды у нас там еще в те времена был тест-драйв, и были машины с заводской тонировкой. И надо было обратиться, помогал я к начальнику ГАИ республики, и он каждой машине собственноручно выдал бумагу, что эти машины въехали и уедут, и это заводская тонировка, не трогать. Даже в южных странах считается, что тяжелая тонировка – это большое преступление, потому что мало того, что ты не видишь, особенно в темное время суток, южная ночь, представляешь, ты ничего не видишь, если бы машина затонирована. Еще и тебя не видят. Они реально боятся, что это, может быть, какие-то преступники прячутся за затонированные стекла. Они боятся террористов. И справедливо, потому что в Узбекистане было, ты же знаешь, достаточно много серьезных терактов. И вот почему-то в Узбекистане никто не возмущается, что вот такие правила. А у нас все время надо говорить, бедные люди потеют. В Мурманской области в этом году лютая жара случилась в среду, 5 июля.
И 24 человека страшно вспотели. Да.
Вот тут я, конечно, не понимаю, и какие-то вещи, я согласен, я буду спорить с многими нашими законодательными актами. Нет, я буду выполнять, но буду спорить, что это правильно, это неправильно. Вот тут я скажу сразу, наши правила тонировки очень щадящие. И не надо больше.
Знаешь, у нас осталось меньше минуты на вот на эти полчаса, которые у нас еще полчаса нам предстоят разговаривать, слава богу, хоть они и есть. И я поэтому за это время хочу напомнить, кто вот настолько дисциплинированный водитель. Это человек, которого я знаю вообще-то с юности. Вот. И хочу сказать, что он во всех остальных, сказать, приемах человечества, да, во всех остальных, он так сказать, не очень дисциплинированный, а за рулем очень. Это Игорь Александрович Маржаретто. Вот, это журналист, конечно. Вот, это шеф-редактор радио «Автодор». И мы продолжим с ним разговор.
С удовольствием.
А сейчас будут новости.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Еще раз напомню, кто у меня тут в студии. Окопался. Это мой друг Игорь Александрович Маржаретто. А вот шеф-редактор радио «Автодор», автор и ведущий программы, и, кроме всего, член Общественного совета Федерального дорожного
агентства. Перестань, я давно уже не состою.
Уже не стоишь
там, я в другом общественном совете, если тебе интересны мои должности как общественного деятеля.
Очень.
Да, я член президиума Общественного совета при МВД России.
Член президиума. Почти политбюро.
Нет, у нас небольшой президиум при большом рабочем общественном совете. У нас там больше 30 человек, но маленький президиум. Мы там периодически собираемся, обсуждаем самые животрепещущие вопросы. Могу тебе сказать, что последний вопрос, который мы обсуждали, считаю сам очень актуальным. Это вопрос, связанный с IT-мошенничеством. Да, потому что...
Кстати, очень важный вопрос.
Очень актуальный.
И тут никаких ироний.
Цифры жуткие, что каждый год плюс 30%, что каждый россиянин как минимум 3-4 раза в год подвергается нападкам мошенников. И, к сожалению, к ужасному моему сожалению, некоторые люди поддаются.
Но самое забавное стоит в том, что я не видел ни одного крупного судебного дела. Не знаю, уголовные дела, может, какие-то и возбуждаются, и прекращаются, но до суда ничего не доходит, ни одного срока, ни одному мошеннику, и создают впечатление, что с ними кто-то очень сильно дружит.
Ты знаешь, есть дела, есть целые группы в регионах, но тут даже несколько проблем. Во-первых, реально не хватает специалистов. В МВД даже специальные курсы устроили, готовят переподготовки специалистов по IT-мошенничеству, по противодействию. Во-вторых, многие группы имеют международные связи. Это не секрет, что многие группы, которые работают с нами, граница, может, она и на замке, но вот виртуальная граница в интернете, ее нету.
Это как ветер.
Да, поэтому многие группы работают за рубежом, и их не так просто поймать. Поэтому тут есть серьезная работа, блокируются миллионы сайтов, собственно, есть и посадки, как говорил один герой, говорит, почему посадок нет? Есть посадки реальные, но тут самое главное некая компьютерная грамотность, потому что даже вот на днях развели моего такого умного, такого профессионального друга, такого, вот такого, и все-таки развели на 70 тысяч рублей. Он сильно ругался, человек он богатый, но все равно обидно, просто обидно. А я выступал как раз на президиуме, министр был у нас, и говорю, вы знаете, тут есть еще вот побочные... Эффект от вот этого нехорошего дела, от мошенничества. Побочный эффект заключается в том, что имидж правоохранительных органов падает до нуля.
Абсолютно.
Потому что когда мне за последний...
Абсолютно точно, да.
За последний месяц, условно говоря, позвонил якобы глава нашего общественного совета Кучерена, написал якобы глава одного из комитетов Госдумы, которого я знаю, написал мне тоже. Вот, и параллельно Нилов, Ярослав Нилов, якобы он мне написал, а последний, кто якобы написал, глава ВГТРК Добродеев, я после этого не знаю, как я буду реагировать, если мне реально позвонит Кучерена, условный. И если вот мне последний...
Или Добродеев захочет пригласить тебя на работу.
Да.
И например.
Мне, например, дважды...
реально Добродеев.
Дважды или...
А не вот этот вот поддержка.
Трижды звонил...
Фальшивка это.
Звонил некий мифический полковник ФСБ Абрамов. И когда я понял, что это фикция, я его последний раз просто сказал, ах, полковник, и сказал ему, куда идти. А если мне позвонит реальный полковник ФСБ, у которого будет реальный вопрос ко мне? Вот это очень плохо, потому что я, честно говоря, не очень понимаю, как действует ситуация и как верить, если звонит мне реальный сотрудник правоохранительных органов, который важный вопрос у меня.
Игорь, ты знаешь, я думаю, что они осознают, что они уже лишены такой возможности. То есть право за ними остается позвонить, не обязательно присылать тебе повестку или там, присылать за тобой автомобиль или прочее, или как-то встречаться с тобой, терять на это время. У них тоже много дел, которыми они занимаются, и это не дает возможности увидеться со всеми. Но они не могут уже позвонить, и я думаю, что у них внутри ведомства есть соответствующие уже гласные или негласные правила, которые говорят «нет». Если ты хочешь общаться с таким-то человеком...
Присылай повестку,
или
приезжай,
да,
сам.
Покажи свое лицо, что называется.
Да, вот приди ко мне, покажи удостоверение, и тогда я скажу «да». Потому что мне вчера человек какой-то звонит, вчера, и говорит, я из Мосэнерго, надо у вас счетчик менять. И я ему говорю, я уже мудрый, я говорю, человек, позвони мне через сутки. Я подумаю, на самом деле я позвоню сегодня в Мосэнерго и спрошу, действительно ли мне надо менять счетчик, или это по каким-то поводам, потому что то из МТС мне звонят, говорят, ваш контракт закончился.
Да, это постоянно.
Вот.
Звонки, да.
То звонят, предлагают какие-то кредиты, то еще много чего. В общем, как эта тема стала не только в нашей стране, а во всем мире очень важной. И вот мы и посвятили последнее заседание, там какие-то набросали свои идеи, потому что собрались в этой организации достаточно умные люди, Плюс работает МВД профессионалов в большом количестве в этом направлении, и профессионалы высокой квалификации. Другое дело, что это мошенничество приняло настолько массовый характер, что как с этим бороться? Наверное, только образованием, только объяснением. Вот мы с тобой сидим сейчас и говорим, люди, полковник, там у нас фраза была, майор Пронин не позвонит. Майор Пронин вам не позвонит, если вы ему нужно, он повестку пришлет, вот, правильно сказал, или придет сам.
Покажет лицо свое покажет.
Удостоверение.
Вместе с удостоверением.
А да. Если вам звонит некий майор Пронин или полковник Абрамов и говорит, что вот я вот знаю, вот мне он звонил, говорит, я знаю, вот со счета с вашего деньги перечисляются в Украину. Я говорю, не перечисляются. А вот есть такое подозрение, говорит, до свидания. Кстати, первый раз, когда он мне звонил, я позвонил в банк, они говорят, ну что, разводил обычного.
Ну да, конечно. Да, безусловно. Давай вернемся к...
Да, к автомобилям.
Это, да, к автомобилям. Нет, это очень важная тема, очень важная. Я хочу сказать, что сейчас в России, во всяком случае, в Москве, где мы обитаем, появилось большое количество граждан Китая. Я ни разу не видел, во всяком случае, не обращал внимания, чтобы они садились за руль наших машин. У нас же есть такая возможность, сказать, как взять машину без водителя. Вот. Там каршеринг, ради бога. Я ни разу не видел, чтобы они этим воспользовались. Просто я не видел, может быть, это и есть. Но я знаю, что, например, в Китае ты не можешь сесть за руль.
Да.
Тебе не дадут. И ты там, тебе не обязательно знать, сколько превышение скорости разрешено, сколько нет, можно ли выпить за рулем или нет. Абсолютно не нужно знать, потому что единственное, что можешь сделать, заказать такси и кататься на такси. А вот китайцы у нас лишены такой возможности?
Нет. Пожалуйста.
То есть у нас одностороннее уважение.
Ты понимаешь, да? Китай – страна со своими обычаями, своими правилами. Она по многим параметрам выбивается из некой мировой системы. То есть, когда мы с тобой ездили в Европу, можно было взять совершенно спокойно машину на прокат.
И в любой стране, да.
Когда я несколько раз ездил в Индию, я даже не пытался это сделать, потому что ты не представляешь, какое движение в Индии.
Представляю, я там был, и я бы никогда даже на велосипед там не сел.
Да. А вот что касается Китая, у них жесткие правила. Они не признают, собственно, чужих прав никакой страны. Никакой страны.
То есть водительских удостоверений, да, ты имеешь в виду?
Да, водительских удостоверений. И у них требование такое. Если ты хочешь ехать по Китаю, ты должен сдать экзамены и получить китайские временные права. Иначе ты не имеешь права управлять автомобилем. Ты можешь ехать на такси. Ты можешь нанять автомобиль с водителем. Это у них есть такая услуга. Но сам за руль не садись. Единственный случай, который на моей памяти был, несколько лет назад китайцы организовывали большой тест-драйв, длительный по Китаю. Значит, и поскольку они были очень заинтересованы, чтобы русские журналисты проехали за рулем, они организовали сдачу. И, насколько я понял по разговорам, что если они, им это нужно, сдача была чисто формальной.
Но ты изучал иероглифы очень долго.
Нет, чисто формальной, да.
А сдача была мгновенной. То есть, как только не понял, что из 10 тысяч, 8,5 тысяч иероглифов ты знаешь, ты моментально получил водительские права.
То есть, они выдали временные права на один месяц. На один месяц. При этом, насколько я знаю, если ты реально, значит, гайдзин, но это гайдзин от Японии, инородец в Китае, если ты захочешь сдать на права, то это достаточно сложный и многоступенчатый процесс. Ну, они очень строго подходят к иностранцам, и там проще взять машину с водителем, чем получить китайские права, и в Японии то же самое.
То есть в Японии тоже нельзя так? То есть рент-ха там закрыт для
нас? Нет, в Японии можно брать в аренду автомобиль, можно, но просто сложно с их движением.
Ну, там другое движение, да.
Там другое. Нет,
но Японии... мне приходилось работать даже в странах, где другое движение.
Я в Японии тоже
и ездил. И очень трудно, кстати, привыкаешь, потом обратно, а не там.
Ты знаешь, я ездил в нескольких странах, где левостороннее движение за рулем. Для меня это было просто. Самое ужасное было в Южной Африке для меня в свое время. У меня было большое путешествие по Южной Африке. И мне выдали пикап на механике с правым рулем.
И левой рукой надо было переключать
да,
скорость.
Ну, да, там алгоритм такой же на самом деле. Но я думаю, боже, на автомате, на праворульном я ездил, а на механике. Ты что ты думаешь, через день я ездил, а через 10 дней так расслабился, что в последний день... Когда я уже улетать должен был из Кейптауна, я уже ехал в гостиницу, там должен был оставить машину, такой расслабленный весь. все-таки в последний день, слава богу, это был выходной, машин было мало, на последнем кругу, а у них много кругов.
Поехал в другую
сторону. Поехал в другую сторону, и когда я понял, что я еду по этому кругу в другую сторону, мне там гудели люди, вертели пальцы, значит, но я вообще не так.
Они сначала заглядывали, смотри, не блондинка ли за рулем, но увидев, что это не блондинка, вот они...
Гудели, да.
Они начинали
гудеть. Ну, один раз, а так ничего, освоился. Но я к чему говорю, что есть страны, где сам не сядешь за руль, вот та же Индия. Есть страны, где нельзя, как Китай, а есть страны, где можно, но достаточно сложно, да, вот тот же самый праворульный там Кипр.
Кипр,
да. Кипр, да, где мы с тобой были там не единожды, или там Южная Африка, или там Япония.
Великобритания.
Великобритания.
Ну, с этого начнем.
Великобритания, да. Я не ездил за рулем, врать не буду, был несколько раз, но не ездил. Так что человек, такая сволочь, ко всему привыкает.
А самое интересное, что эта сволочь обратно не может привыкнуть. Сразу, когда садится, возвращается домой, приходит в аэропорте, у него стоял... Раньше очень легко можно было оставить машину в аэропорту, покататься там полмесяца, месяц где-нибудь за границей, вернуться, взять эту машину, естественно, расплатиться за стоянку, за парковку там достаточно, и... Сел и поехал. Вот тут-то могли начаться проблемы. Потому что ты уже эти полтора месяца катался совершенно по-другому, наоборот. Вот это вот такое было. А вот все-таки я задал вопрос. А вот китайцы, когда сюда приезжают, их
они
не
могут
касается...
Взять, они могут правил. Взять в аренду, да, рентакар, пожалуйста, они могут взять в аренду. У нас сейчас эта услуга есть.
Их права водительские признаются.
Ну, формально мы, у нас есть некое соглашение в рамках Венской конвенции по дорожному движению, куда входит 150 стран мира, там вообще никаких проблем. Но по поводу стран, где нету кириллицы или латиницы, вот знаешь, так называемые наши международные права, вот эта книжечка белая, бумажная или серая, они по-разному бывают.
Угу.
Это, в общем, совершенно бессмысленная книжечка, некоторые люди ее покупают постоянно, говорю, что, честно говоря, она сама по себе смысла не имеет никакого, отдельно от водительского...
Хотя на наших правах сейчас латиницу не пишут.
Пишут.
Снова. А у меня не написано.
Одно время не писали, теперь снова пишут.
Пишут, да?
Значит, не писали на латинице название, что это водительское право.
Угу.
Потому что наше водительское удостоверение называется вообще-то национальное водительское удостоверение, соответствующее требованиям Международной Венской конвенции. И у нас абсолютно одинаковые права по форме, по размеру, по расположению строк, где указаны там на первой строке фамилия, потом имя, потом там год рождения и так далее. Соответствует там грузинским правам, там, я не знаю, израильским правам, американским, немецким и так далее. Мы одинаковые. Поэтому одно время решили, что не надо писать название, что это «permis de conduire»,
да.
Что это водительское удостоверение. Не стали
по-французски,
писать.
Да, это французское.
Да, а потом снова начали писать. Ну, это, кстати, не играет никакой... Потому что у нас одинаковые права. Так вот, про китайца.
Да.
Если ты едешь в какую-то страну, где вот эта книжечка наша, международное водительское удостоверение, сама по себе... Она однозначно бессмысленная, а в паре с водительским удостоверением она имеет смысл в странах, где нет кириллицы и латиницы. То есть, условно говоря, в Таиланде...
Она нужна.
Она нужна. Там есть перевод на 10 языков. Mm-hmm. На 10 языков стран, там, на вьетнамский.
Иначе просто полицейский не поймет, что это написано.
То же самое у нас, если мы китайские права увидим, вроде оно тоже, но что там написано, бог его знает.
Mm-hmm.
Вот. У меня был знакомый, который в начале 90-х годов практически жил в Германии, права у него не было. Он показывал им комсомольские билеты, они считали, что это право.
Да, и спокойно, да.
Вот.
А потом они узнали, что комсомола давно нет. Да.
Вот. Так я к чему говорю? Что, наверное, китаец, если приедет сюда, ему нужен какой-то перевод их прав на хотя бы на английский язык. Чтобы наш сотрудник ДПС мог прочитать фамилию. А потому что там написано три иероглифа.
Так у нас и на китайских машинах иероглифы сзади. Ты не знаешь, что за марка вообще.
Ну, нет, сейчас все-таки на большинстве китайских машин...
Да, роскошная машина едет, и ничего, кроме иероглифа, ничего. Это очень забавно, интересно. Ездит китаец, вот, в общем, идет китаец.
Есть такой ролик, ходит по интернету, когда там сотрудники ГАИ говорят, а что за машина там, нарушитель? Он говорит, не знаю, говорит, спереди как BMW, сзади как Audi, а название... Нет, не знаю, не могу прочесть.
Не могу прочитать, да. Этому в школе не учили, да.
Да, ну, учитывая, что наш автомобильный рынок, если уж к другой моей стороне профессии подошли...
Да, она мне очень интересна,
кстати. На 60% на сегодняшний день китайский, и только на 30% российский, то, конечно, мы все учим марки. Нет, не иероглифы, нет, я по-прежнему не знаю ни одного, но хотя бы название марки, модели я более-менее пытаюсь понять, хотя, честно говоря, вроде как профессионал, и считаюсь неплохим профессионалом, но в многообразии китайских марок можно замучиться, заблудиться и застрелиться. Потому что у них сейчас странная тенденция пошла, объяснения ей толком нет. Они пытаются объяснить, но я не понимаю с точки зрения нашей, европейской. Почему, например, у марки, уважаемой мой марки Cherry, на сегодняшний день более 10 брендов.
То есть это та же самая Cherry, но...
По большому счету, у Cherry есть премиальная марка Exit.
Да.
Но теперь появится еще марка электричек и гибридов Xlantis, пока еще нет. Есть, условно говоря, марка Amoda, это как бы молодежная, это тоже Cherry. Есть марка GQ, это вроде как тоже молодежная, но куда-то с уклоном в путешествии. Есть марка G-Tour, это вроде путешествие, но не молодежное. Есть марка сейчас какой-то Soist. В общем, их вот выстраивается длинная такая цепочка марок, которых разобраться очень сложно.
Но хотя... ты можешь быть просто рекламным агентом Cherry. Я уже чувствую.
Я тебе могу сказать, что другой, самой популярной нашей марки, Havail, которая относится к концерну Great Wall, тоже с десяток суббрендов. И даже появляется суббренд на суббренде.
Ну, мне кажется, что это, не знаю, с моей точки зрения, неправильно. То есть должна быть какая-то, сказать, какая-то ну, государственная идея, которая вот куда поставляют эти машины, где должны требовать ну, правильное определение хотя бы с точки зрения того, что полиция дорожная должна ориентироваться.
Ну да, когда...
Не покупатели, не рекламные агенты, не торговые сети, а полиция должна ориентироваться, что разыскивается такая-то автомобиль, марки такой-то.
Модели такой-то.
Модели такой-то, а государственный знак там, который прилеплен, он может быть снят, изуродован и вообще отсутствует.
Нет, ну ты понимаешь, сейчас, например, дорожные камеры... Причем дорожные камеры, которые работают как на полицию, так и на дорожные службы, они подключены к искусственному интеллекту, и, в принципе, даже если ты номер замазал, они по элементам незамазанным номера, сопоставляя его с маркой модели, с самым названием модели...
Передают это естественному интеллекту, который называется офицером ГАИ.
И в конечном итоге они выдают реальный номер, который даже там кто-то попытался замазать. Это да, бывает. Но что касается китайских марок и моделей, тут есть, конечно, неразбериха. Как сами китайцы в этом разбираются, я предположить не могу. Но я помню, как 20 лет назад первые китайские автомобили, которые здесь появлялись, у них вообще было название чудовищное. Помнишь, сзади писалось какое-то циферное, буквенное... Абракадабра, это даже не аббревиатура, а абракадабра там. БСЛ-15, ГМД-45, ВСББ, ну, да, вот да. Что-то такое. Это что? Это индекс модели. И что с ним делать?
Ну да, и как его передать вообще? А еще вот такой вопрос в отношении китайских машин. Да, вот с этим мы не разберемся, по-моему, никогда. Это я, так сказать, почти убежден в этом. И страдать от этого будут не только офицеры полиции, которые на дороге работают, дорожная полиция, и иные полицейские, и иные специальные службы. А от этого страдать будут и люди, которые будут, ну, не знаю, потерпевшими от этого. Я боюсь, что мы тут с этим не справимся в ближайшие 20 лет. А вот сами автомобили китайские. Знаешь, вот я иногда это воспринимаю как некую борьбу брендов западных машин и китайских, которые утверждают, вот у вас машина, автомобиль произведен там в одной из европейских стран, неважно, какая машина, в какой, или в Японии, или в Корее. Угу. Вот, то есть это испытанные модели, которые там по 10-15 лет ездят, и ничего с ними не случается. У них там 90, 150, 200 тысяч накатаны, и ничего страшного. А вот эти вот китайские машины блестящие, великолепные, выглядят просто... Ну, не знаю, ну...
Конфетка.
Порой лучше, чем западные модели. Да. А вот, чем там BMW, чем там вот эта триада немецкая.
Большая немецкая тройка.
Да, да, вот лучше выглядит даже иной раз. И большие, и высокие, так сказать, очень интересно. А вот, и техника такая внутрь заглянешь, такая привлекательная. Говорят, подождите, дайте им хоть год поездить. У них обслуживания нет. Это правда?
Ну, не совсем. Не совсем.
Развенчает, пожалуйста.
Есть, значит, реальные мифы. И есть данность. Да, действительно, по большинству немецких, китайских моделей и марок у нас нету опыта исторического эксплуатации. Хотя по некоторым моделям и маркам есть такой опыт. Ну, например, я считаю, что большой рывок у китайского автопрома произошел где-то на рубеже 18-19 годов, то есть совсем недавно, когда они вышли на новую технологическую ступень, с одной стороны, когда электроника китайская стала интереснее, круче, чем то, что делается в Японии и Европе, это правда. С другой стороны, они осознали, что у них нет автомобильной истории собственной, надо привлекать выдающихся каких-то лучших, дорогущих инженеров, дизайнеров, конструкторов из Европы и Америки, из Японии, и тогда они что-то сделают серьезное. Но тут еще они иногда спешат. Они еще спешат, они хотят сделать, вот у нас есть идея лучше, быстрее, и не успевают обкатать некоторые модели, потому что в том же упомянутом тебе немецком концерне из трех букв считалось, что модель, прежде чем выпустить на дорогу, надо минимум 2 года жесточайшие дорожные тесты проводить. Жесточайшие. Мы научим ее ездить так, как надо, и тогда выпустим продажи. Китайцам иногда пока не хватает терпения. Но вот то поколение машин, которое уже начиная с 2020 года, оно вполне уже конкурентоспособно, интересно, и есть довольно много автомобилей, которые ездят там, уже 6-7 лет на нашем рынке. Это не 15. Но китайцы и не ставят задачу, как ставили немцы 40 лет назад, сделать автомобиль, который можно будет смело отдать внуку. Mm-hmm. Они считают, что мобильный телефон, телевизор и автомобиль – это в первую очередь гаджет. Гаджет, который имеет конечный срок службы. Считает совершенно нормально, что автомобиль должен, ну, максимум 10 лет, а так 7-8.
Ты понимаешь, я не могу с этим согласиться, особенно в сравнении там, с мобильным телефоном или там что-то еще сказал, и автомобиль с любым. Потому что мобильный телефон ты можешь потерять, он может упасть, он может разбиться, он может перестать работать. Это, конечно, проблемно, это, конечно, причинит тебе большие муки порой, но это не причинит тебе, не будет летального исхода. А когда речь заходит о автомобиле, то речь идет не только об потраченных деньгах, но и о жизни твоих родных, твоей собственной, твоих детей, твоих внуков и так далее.
Я с тобой согласен. Но еще раз говорю, новый китайский автомобиль обеспечит вам беспроблемное существование, особенно если он продан официально, официальным дилером. У нас много приходит по параллельному импорту, про это я не говорю. А то, что с гарантией, и то, что китайцы дают гарантию 5 лет на многие машины, а 3 года минимум.
И они обслуживаются.
И это о многом говорит, значит, они уверены в своих автомобилях. И они обслуживаются, и если говорить о ведущих китайских марках на нашем рынке, их там 5-7. Три основных и несколько таких, которые плотно идут сзади, там проблем нет ни с обслуживанием, ни с гарантией, ни с надежностью. Хотя бывает глючит и техника, и электроника в первую очередь. Так извините, у меня несколько лет назад родственник купил немецкий автомобиль премиальный, и полгода всю эту электронику приводили.
Ну, у меня приводили. Вот с тех трех букв, о которых ты говорил, да, один приятель, он 4 раза в Германию ездил.
Поэтому нынешнее поколение китайских автомобилей вполне интересно, а поскольку других-то нет, будем на них и ездить.
А вот кто это сказал. Это Игорь Александрович Маржарет, шеф-редактор радио «Автодор», автор и ведущий программы вот «Автодор». А вот здесь веду программу я. Игорь, спасибо, что пришел, и я думаю, что это только начало нашего разговора, потому что с тобой он бесконечен.
Я тоже надеюсь. А вам всем хорошей дороги и берегите себя.
А программу вел Андрей Бинев, и помогал ему Игорь Мжаретта.